Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы начинаем читать послание апостола Павла к филиппийцам, которое также написано из УС, то есть из заключения апостола Павла. И первая глава как раз и посвящена тому, чтобы преподать оставленной пастве утешение, чтобы она, с одной стороны, не думала, что для апостола Павла это заключение, эти узы являются чем-то неожиданным, чтобы паства не думала, что апостол Павел пребывает в унынии и тоске, находясь в этом заключении, и чтобы, напротив, они увидели, что то состояние, которое испытывает апостол Павел, неизмеренно выше, глубже, чище и светлее того, что было с ним во время его апостольского служения. И он именно это свое состояние пытается передать, когда указывает на то, что его заключение вместо всеобщего страха, уныния и тоски, которое вообще-то предполагается, должна быть, когда кто-то слышит о заключении другого за его веру и убеждение, получается совсем другое. Вот он пишет, начиная с 12 стиха 1 главы: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». То есть, несмотря на то, что вот по идее, по плоти, как это мы говорим, по человеческому рассуждению, ученики должны исполниться страхом, наоборот, слыша о том, что апостол Павел в узах, слыша о том, как он ощущает себя в этих узах, многие ободрились этими узами и стали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Вообще-то апостол Павел, как мы видим и из других его посланий, для этого и позволил себе быть заключенным, ведь его предупреждали, чтобы он не ехал в Иерусалим, у него было многое число возможностей избежать этих уз, но он сознательно идет, зная, что так должно, и как он говорит об этом в своих многочисленных посланиях, в том числе в посланиях из УС, что он мыслит это заключение как необходимое условие для того, чтобы церкви, основанные им во Христе, чтобы они продолжали развиваться своими страданиями за Слово, своим страданием за проповеданное Слово, за свидетельство, данное им, за обращенных людей, своим страданием он делает их твердыми в вере, он их приобщает благодать. Вот именно этот феномен, который духовный феномен, который можно проследить, читая об отношении апостола Павла к собственным узам и свидетельством о том, к чему привели эти его узилища. Вот именно на этом основании возникла мысль церкви о том, что кровь мучеников есть семя церкви. И вообще, продолжая дальше эту мысль, апостол Павел говорит, что вообще, как очевидно и понимали все его окружающие ученики его, что узы вообще это и не важно, и не страшно, потому что дело даже не в том, что я терплю, собственно, только заключение, больше ничего, я и умереть готов, говорит апостол Павел, продолжая дальше эту мысль. Вот в 21 стихе мы читаем: «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Как бы показывает апостол Павел, что для христианина не сами страдания, если он их принимает за свидетельство о Христе, ни смерть не является какой-то потерей, каким-то ущербом ни для него лично, ни для дела им совершаемого, ни для церкви, созидаемой Духом Святым во Христе. Если Духу Святому угодно было, что бы апостол Павел еще свидетельствовал, то апостол Павел и вышел из этого узилища, ибо время его еще не пришло, для того, чтобы показать, что на самом деле происходит то, что должно происходить, а не то, что считают важным и нужным враги церкви или враги Павла. И вовеки, за 2000 лет существования Церкви Христовой, постоянно так и происходило, пока нужна была деятельность святителей, великих каппадокийцев Василия Великого в деле созидания церкви и подготовки Второго Вселенского Собора. До тех пор он был храним благодатью Божьей, и никакие враги не могли причинить ему никакого вреда, хотя многие покушались. До тех пор, пока нужно было свидетельство Григория Богослова в Константинополе, он исполнял это служение и привел, вернул жителей Константинополя в церковь. Когда он исполнил это служение, то он вынужден был уйти из Константинополя, потому что его служение на этом месте было исполнено. Когда закончил служение Иоанна Златоуста, он был взят для того, чтобы исполнить другую часть своего служения. И вплоть до 20 века, сколько бы людей не брали на смерть, тех, кого мы сегодня величаем, мученики, новомученики, исповедники российские, их взятие на страдания, их смерть за Христа никакого ущерба церковной деятельности не принесла, наоборот, только созидала эту церковную деятельность, и кроме спасения собственных душ во Христе, они своим и подвигом исповедничества, и кончиной мученической, они только утверждали церковь. То есть нельзя сказать и нельзя даже помыслить христианину, которого заключают в узы или в темницу, или еще какие-то прещения ему причиняют о имени Господнем, нельзя ему даже подумать, что ну как же вот из-за этих скорбей, из-за этих трудностей, из-за этих опасностей или даже из-за этой смерти я не могу теперь до конца совершить свое служение. Как жаль, что дело мое не получило завершения или продолжения. На самом деле, еще раз повторю это слово, это невозможно даже помыслить, потому что на самом деле в любом случае для христианина даже смерть является приобретением, а дело своего у христианина никогда не было и не будет. Все дела, которые делает он именно как христианин, есть суть дела Божии. Когда он исполняет и заканчивает то, что повелено ему Богом, он собирается в житницу, значит, Бог судил и решил, что дело его закончено и исполнено. И вот это вот представление и пытается передать такое представление о служении, о проповеди, о смерти, и пытается передать апостол Павел своим ученикам. Во второй главе послания к филиппийцам тоже содержатся очень серьезные и важные свидетельства апостола Павла, необычные по своей глубине радости, наверное, важно подчеркнуть, и силе. Ключевым из второй главы является отрывок очень известный, который читается постоянно как раз о деле, выражающем суть дела Христова, и читается он, как это ни странно, в день памяти Пресвятой Богородицы, обычно, когда вспоминается или чтится ее праздник или какой-нибудь из ее образов. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, Он, будучи образом Божьим, не почитал кищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Христос смирил себя через послушание. Послушествуя Отцу, в первую очередь, Он послушествует тем, которые решили взять Его на смерть. Он не возносится, Он не возносит себя Сам никак, доказывая, что они ниже Его, а Он выше их. Они и вынуждают Его вознестись, показать свою силу, власть и могущество, сказать, что Он Мессия, что Он Бог, поразить, явить силу, особенно в отношении врагов иудейского народа, сойти с креста, то есть каким-то образом доказать, что Он высокий, что Он превознесенный. А он всякий раз на предложение их прославить себя и возвысить себя, всякий раз от этого отказывается. Он опускает себя ниже всякого человека. Он претерпевает страшные, позорищные, уничижительные, грубые вещи, которые безропотно, казалось бы, порядочному человеку выносить, но никак нельзя. Ведь твое имя смешивают с грязью, значит, твое учение тоже смешивают с грязью. Тебя унижают, любой человек может воспротивиться, выразить голос протеста, показать, что так делать нельзя, что и он на самом деле имеет хоть какое-то снисхождение, какое-то человеческое милосердие вправе ожидать со стороны людей, так его терзающих. Он ничего об этом не говорит. Он никак не пытается себя защитить, ни как Бог, ни как человек, ни как просто иудей, знающий закон. Его опускают, как никто, делают его ничем, делают его хуже, чем грязь, втаптывают его в эту самую грязь, пытаясь стереть все, что касается вообще любое достоинство, любую красоту, любое правду, вообще все человеческое уничтожить в нем, и он нигде этому не сопротивляется. Он позволяет себя опустить ниже всякого человека. Его распинают между разбойниками, что очевидно, неправда, и все это знают, и всем это очевидно, он не пытается об этом сказать. Ему назначен гроб со злодеями, его хотят как бедного странника похоронить, он не противится этому. Его дважды наказывают, что запрещено всеми и иудейским судом, и римскими правилами. Он нигде этого на вид не выставляет. Он может защитить свою правду у Понтия Пилата, но он не защищает. Он может защитить себя перед первосвященником, отвечая на вопрос, которым ему говорят, но он не защищает, и таким образом позволяя себя опустить, сокрушить и втоптать в грязь, и за это Бог превозносит его и дает ему имя выше всякого имени. И вот, собственно, это и есть христианский путь. На языке греческого богословия это называется кеносис, уничижение. Он позволяет быть уничиженным. Он, как сказал это один известный богослов, через это делает себя солидарным со всяким уничижением, со всяким попираемым, сокрушаемым, преследуемым, позоримым человеком. Он со всем униженным и оскорбленным человечеством через это делается солидарным. И это образец для всех его учеников. И в учениках Христа должны быть такие же чувства. Именно с этого утверждения начинает апостол Павел свое свидетельство, что в вас должны быть те же самые чувства, которые во Христе Иисусе. Потому что ведь Христос через крещение, через причащение живет в человеке, христианине. Стало быть, он действительно живет, и чувства Христа должны быть естественны для христианина. Именно потому, что вот это некое проявление естественности, органичности, раз в христианине живет Христос, то в нем и должны быть те же самые чувства, которые во Христе. И тогда, если это действительно так, получается следующее свидетельство апостола Павла, которое мы читаем в 13 главе, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного народа, в котором вы сияете, как светило в мире. И действительно, если в человеке живет Христос, а это и значит быть христианином, если в нем живет Христос, и в нем есть те же самые чувства, как во Христе, эти самые чувства, переживания, желания, стремления, мотивация деятельности, вот подобное тому, как мы видим в жизни Иисуса Христа, свидетельствует, что действительно в человеке живет Христос, а раз в человеке живет Христос, значит то, что рождается в сердце, пронизанном, пропитанном Христом, то, что рождается в молитве, что рождается как мотив поступка из недр духа человеческого, значит, это надо воспринимать, этому надо доверять, и это надо исполнять. Это не мои желания, это то, к чему призывает меня Христос. И это именно такая естественность жизни христианина и есть норма, правило, основание для правильного церковного устроения, как свидетельствует об этом апостол Павел, начиная, собственно, вторую главу. Он пишет: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению и по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». То есть правильным церковное устроение будет только тогда, когда все будут иметь одну и ту же любовь друг к другу, будут единодушны и единомысленны. И это естественно для церкви, потому что в каждом члене этой церкви пребывает благодать Святаго Духа, полнота Бога, наполняющего все во всем. И в каждом живет Христос. Естественно им быть единодушными и единомысленными, реализацию чего мы и видели в первенствующей церкви. Но чтобы это действительно было, не должно никакому свершаться любопрению, никогда ничего не должно делать по тщеславию, и в человеке рождаются только смиренные помыслы, как во Христе. Ведь в нем же живет Христос, и он живет во Христе. Стало быть, в нем должны рождаться только те чувства, которые присущи Христу, а если рождается что-то иное, значит это человек свидетельствует о том, что он не во Христе, что есть иной источник жизни, что он на самом деле не предался совершенно Христу, и в нем откуда-то еще исходят какие-то гордые, тщеславные, спорливые, напыщенные мысли, откуда они могут исходить, ведь во Христе ничего подобного мы не видим, значит, человек еще живет страстями, живет по мирскому закону, он не предал совершенно сам себя Христу. И если есть гордые, напыщенные, несмиренные мысли, значит, человек не в церкви. значит, он не во Христе, значит, он думает о своем и еще не смирился, не предался и не вошел совершенно в церковь. Если есть смирение, то все, что рождается в душе человека, в сердце человека, все это от Бога. Если человек пребывает в постоянной кротости и смиренности, если в нем есть те же самые чувства, которые должны быть во Христе Иисусе, то значит, при таком состоянии все, что исходит из сердца человеческого, пронизанного смирением, действительно рождается от Бога, и этому, по мысли апостола Павла, должно доверять. Именно по этой причине у святых отцов именно смиренно-мудрие, смиренно-мысли является критерием всех тех идей и мотивов, интенций, которые рождаются в сердце христианина. То есть, если какой-то помысел или желание, которое родились в твоем сердце, если они действительно от Бога, то ты возрастаешь в смирении или углубляешься в смирении, то в тебе рождается иное, новое приращение каких-то смиренных мыслей. Вроде есть желание, рожденное в тебе, есть энергия к осуществлению этого желания, есть способности к осуществлению этого желания, и при этом, несмотря, вопреки, казалось бы, всему этому, человек видит, насколько он хуже всех прочих. Он блистает, он сияет, его все превозносят, а он даже не выходит из пределов, в сущности, адекватного представления о самом себе и действительно не смиренно мудричая, а реально представляет себя убогим, нищим и беспомощным. И это как раз и есть лучшее свидетельство по мысли святых отцов, то желание, то делание, которое осуществляет человек, оно от Бога, и именно по воле Божьей и свершается. Для святых отцов именно смиренные мысли, рождающиеся в сердце человека и сопровождающие те или иные его стремления и мотивы, и есть подтверждение, что воистину свершается воля Божья. И последнее, на что хотелось бы обратить во второй главе, это свидетельство 10 стиха. «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Это мысль о том, что Христу поклонится все творение, все им сотворенное, все ангелы и падшие, и не падшие, все люди и святые, и самые грешные. Нет ни одного творения, ничего созданного им от первого созданного им ангела, Деницы, хоть и падшего, до последнего человека, живущего на земле. Все естество сотворенное преклонит перед ним свои колени. И это торжество правды. Потому что Христос есть воплощенная правда Божья. И в этом радость, в этом восхищение, в этом чаяние всякого, хоть сколько-нибудь прикоснувшегося к правде человека, о том, чтоб в мире восторжествовала правда, чтоб перед этой правдой склонились все, и чтобы правда сокрушила под свои ноги всю неправду и показала и заставила признать себя как единственное основание бытия всякое существующее творение, всякое существующее личностное творение. Все должно признать и смириться перед этой правдой. Но это не значит отнюдь, что будто бы в этом свидетельстве есть указание на спасение и вхождение в Царство Божье всех существ, сотворенных Богом, и всех грешников, и всех бесов, и все совершенно однажды поклониться и признает во Христе своего Бога и войдет в созданное им царство. Другие свидетельства Священного Писания не позволяют нам так думать. И в этом отрывке из послания к филиппийцам 2.10 указывается на то, что именно перед ним все равно склонятся хотя бы и против своей воли все сотворенные Богом существа. Они вынуждены будут преклониться перед ним, вынуждены будут признать его правду и могущество, его величие и данную ему от Бога власть. Они признают его и царем своим, и Богом. Одни, скрежеща зубами, от ненависти и злобы склонят свои колени, другие от радости, со страхом и трепетом, с восхищением и любовью. Склонение колен отнюдь не означает то, что перевернется и преобразится устроение злобствующих против Бога и Христа существ. Просто когда-то и их власть кончится. То, что дано им сейчас, закончится для них, и они с ужасом и трепетом об этом узнают, признают, вынуждены будут признать, покоряясь и преклоняясь перед волей Божьей, но поскольку они не любят Его, склоняются против своей воли, не любя Его, для них это преклонение не будет означать вступление в Царство Божие. И тогда свершатся те слова, о которых мы слышали из уст Христа, о том, что будет плач и скрежет зубов для многих. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.